Мы живы не тогда, когда крепки руки, исправно бьется сердце и бесперебойно работает желудок. Так живет тело. Человек живет только тогда, когда в нем теплится мысль. Высшей, наиболее благородной формой мыслительной деятельности человека является его обращение к познанию Бога, как своего Творца. Именно поэтому в истории народа важнейшей ее составной частью является жизнь церкви.
В 20 веке, как в подсоветской России, так и в русском зарубежье, был создан и взаимно поддерживался миф о делении русской церкви на тихоновцев и сергианцев. Причем одни позиционировались в качестве недостойных соглашателей с преступным большевистским режимом, а другие как мученики, добровольно обрекшие себя на заклание.
Этот миф интересен тем, что данное представление полностью соответствует действительности. Но еще более интересен тем, что это не более чем прискорбное и опасное для духовного здоровья нации заблуждение.
На протяжении 20-го столетия либералами, потом коммунистами, а теперь снова либерал-демократами, русскому человеку навязывалась и навязывается вновь страшная идеологема, преподносившая отделение церкви от государства как великое благо. Тысячами расстреливая священнослужителей и монахов, взрывая церкви и закрывая монастыри, большевики настойчиво твердили о классовой сущности религии, о непримиримом черносотенстве, о контрреволюционности духовенства. Но это был сознательно создаваемый миф, призванный скрыть истинные цели разрушителей русского государства.
На первый взгляд, действительно, именно церковь первой высказалась о непринятии режима приехавших из Америки и Швейцарии самозванных властителей-интернационалистов. При этом любят ссылаться на знаменитое анафематствование большевистской власти патриархом Тихоном. Но давайте вслушаемся в текст этого послания.
19 января 18 года, в первый день работы второй сессии первого после Синодального собора Русской Церкви, в день разгона учредительного собрания святейший патриарх Тихон дословно произнес следующее. «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, ведь то, что творите вы, это не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей, загробной, и страшному проклятию потомства в жизни настоящей, земной. Властью, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские, и хотя по рождению своему принадлежите к церкви православной, заклинаем и всех вас, верных чад православной церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение».
Интересно, что в тексте анафематствования о коммунистах не было сказано ни слова. Между тем, в общественном сознании закрепилось мнение, что анафема была изречена патриархом именно на большевиков. Как говорится, на воре шапка горит.
В тексте анафемы коммунисты не названы явно. Патриарх осуждает тех, кто... «Гонение воздвигли на истину Христову, явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово, и вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной брани забыты и попраны заповеди Христовы о любви к ближним. Ежедневно доходят до нас известия об ужасных и зверских избиениях ни в чем не повинных и даже на одре болезни лежащих людей, виновных только разве в том, что честно исполнили свой долг перед Родиной, что все силы свои полагали на служение благу народному. И все это совершается не только под покровом ночной темноты, но и в явь, при дневном свете, с неслыханной доселе дерзостью и беспощадной жестокостью, без всякого суда и с попранием всякого права и законности, совершается в наши дни во всех почти городах и висях нашей отчизны и в столицах, и на отдаленных окраинах. Все сие преисполняет сердце наше глубокую болезненную скорбью и вынуждает нас обратиться к таковым извергам рода человеческого с грозным словом обличения и прещения по завету святого апостола, согрешающих же пред всеми обличай, да и прочие страх и мут».
Фактически анафема никого не зовет к борьбе, она взывает к совести. И отсутствие прямого адресата не было трусостью. Обезличенная анафема прозвучала тогда, когда еще не пролились потоки крови и еще было время остановиться. Но 8 месяцев спустя, когда уже минует страшное лето 1918-го, то лето, когда только в Петрограде и только в 3 дня после убийства Леонидом Кенигисером Моисея Урицкого было расстреляно 10 тысяч заложников, он подпишет куда как конкретное обращение к Совету народных комиссаров от 13 октября.
«Все, взявшие меч, мечом погибнут. Это пророчество Спасителя обращаем мы к вам, нынешние вершители судеб нашего Отечества, называющие себя народными комиссарами. Целый год держите вы в руках своих государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину Октябрьской революции. Но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды, захватывая власть и призывая народ довериться вам. Какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания? Поистине, вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы. Народу изнуренному кровопролитной войной вы обещали дать мир без аннексий и контрибуций. От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному миру, унизительные условия которого даже вы сами не решились обнародовать полностью? Вместо аннексий и контрибуций великая наша Родина завоевана, умалена, расчленена, и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото».
Так говорил патриарх Тихон. А 21 июля того же 18 года, когда в подвале Ипатьевского дома еще не просохла кровь царственных мучеников, в слове, сказанном почтении Евангелия в Казанском соборе на Красной площади, он осудил расстрел бывшего императора Николая Александровича. Равно и то, что большевистский исполнительный комитет одобрил это и признал законным.
В голосе церкви звучит голос совести народной. Мы можем и должны гордиться тем, что и под занесенным мечом голос русской совести называл убийство убийством и кровь кровью. Миллионы русских крестьян поднимутся на большевиков, когда интернациональные продотряды придут отбирать хлеб. К нашему стыду, в 18 и 19 годах не миллион, но лишь сотни тысяч русских людей, по преимуществу безусых мальчиков в юнкерских и гимназических шинелях, встанут под знамена спасающей, если не жизнь, то честь русского имени полков Белой гвардии. В гражданской войне русский народ не имел единого вождя. И этот факт многие современные историки считают одним из главных факторов, приведших русский народ к поражению в противостоянии с интернационалистами Троцкого и Ленина. Но мы видим, что голос русской совести не молчал. Если бы русские люди защищали свой хлеб духовный, как и хлеб насущный, судьба России могла быть вписана в иную, менее трагически звучащую книгу.
Следует заметить, что ни в 19-м, ни в 20-м, и тем более в 21-м годах новые обличения не звучали. Все, что было необходимо, было уже сказано. Просто голос патриарха остался гласом вопиющего в пустыне, и не было никаких церковных заговоров, которые с таким упоением любил показывать наивному советскому человеку советский же кинематограф.
Гражданская война в ее горячей фазе была окончена. И, по сути, церковь выполнила большевистский декрет об отделении церкви от государства, перейдя в параллельное сосуществование с утвердившимся на русской земле большевистским мироустройством. Но Ленину и Троцкому была нужна не политическая победа, явление всегда временное. Им требовалось полное уничтожение любого проявления русского национального самосознания. Но для этого надо было физически уничтожить русскую церковь.
Чтобы обрушить репрессии на церковь, нужна была провокация, и большевики ее осуществили, используя как инструмент имиджа инспирированный голод в Поволжье. Конечно, урожай 1921 года во многих регионах страны был плохим, но были и губернии, и целые регионы, где хлеба было достаточно. До революции, случись подобное бедствие, голодающий люд попросту отправился бы на заработки в города и в соседние неголодающие области. Но коммунисты выставили на дорогах заградительные отряды, обрекая людей на голодную смерть.
В распоряжении коммунистов имелся также и золотой запас Российской империи. Ничтожной части его хватило бы на закупку необходимого количества зерна. Но принимается совершенно иное решение. 23 февраля 1922 года большевистский ВЦИК опубликовал декрет, в котором постановлял местным советам изъять из церковных имуществ, переданных в пользование групп верующих всех религий, по описям и договорам все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа, и передать в органы Народного комиссариата финансов для помощи голодающим.
Поначалу, как мы видим, речь пошла об изъятии именно ценностей, но не об осквернении святынь. В связи с декретом патриарх Тихон обратился к верующим с воззванием от 15 февраля 1922 года.
«Мы нашли возможным разрешить церковно-приходским советам и общинам жертвовать на нужды голодающих драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления, о чем и оповестили православное население 6 февраля сего года особым воззванием, которое было разрешено правительством к напечатанию и распространению среди населения».
Казалось бы, задача спасения голодающих решена. Но у Ленина и Троцкого иная задача, и вдогонку за первым декретом в ЦИК постановляет изъять из храмов теперь уже все драгоценные церковные вещи, в том числе и священные сосуды и прочие богослужебные церковные предметы. Патриарх ответил на этот выпад единственно возможным для христианина образом.
«С точки зрения церкви, подобный акт является актом святотатства. И мы священным нашим долгом почли выяснить взгляд церкви на этот акт, а также оповестить о сём верных духовных чад наших. Мы допустили, ввиду чрезвычайно тяжких обстоятельств, возможность пожертвования церковных предметов, не освященных и не имеющих богослужебного употребления. Но мы не можем одобрить изъятие из храмов хотя бы и через добровольное пожертвование священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается ею как святотатство».
Послание патриарха было разослано епархиальным архиереям с предложением довести его до сведения каждого прихода. Вполне естественно, что уже в марте начались эксцессы, связанные с изъятием ценностей. Особенно большой резонанс имели события в Шуе. В связи с последними 19 марта 1922 года председатель Совнаркома Ульянов Ленин составил секретное письмо.
«На основании этого документа мы можем сделать однозначный вывод о том, что голод и изъятие ценностей были стратегической провокацией, причем направленной не только на ограбление страны и вывоз ценностей за рубеж. Большевикам нужно было погашать американские банковские кредиты, выданные Шифом и его сообщниками на финансирование русской революции. Но в первую очередь это был предлог для физического истребления русской церкви». Ленин, в частности, писал:
«Я думаю, что здесь наш противник делает громадную ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу тогда, когда она для него особенно безнадежна и особенно невыгодна. Наоборот, для нас именно данный момент представляет из себя исключительно благоприятный и вообще единственный момент, когда мы можем с 99 из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля на голову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления».
Из письма Ленина в ЦК партии.
Далее этот самый человечный из людей продолжает.
«Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый короткий срок. ибо длительного применения жестокости народные массы не вынесут. Это соображение в особенности еще подкрепляется тем, что по международному положению России, по всей вероятности для нас после Генуи, окажется или может оказаться, что жестокие меры против реакционного духовенства будут политически нерациональны, может быть, даже чересчур опасны. Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена полностью. Из письма Ленина в ЦК партии.
Кстати, Ленин был прав. Год спустя, 8 мая 23 года, Народному комиссариату иностранных дел будет вручена так называемая нота Керзона, 21 пункт которой будет содержать требования прекращения гонений на церковь. Но за год Ленин успеет сделать немало.
Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они и не смели думать. Из письма Ленина в ЦК партии.
Еще интересно, что главным исполнителем назначается, выражаясь современным новоязом, лицо славянской национальности. Так называемый пролетарский вождь особо подчеркивает, что, цитирую, «официально выступать с какими бы то ни было мероприятиями должен только товарищ Калинин. Никогда и ни в коем случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой товарищ Троцкий».
30 марта заседало Политбюро, на котором по рекомендациям Ленина был принят план разгрома русской церкви. Решено было начать с ареста Синода и Патриарха. 5 мая 1922 года Патриарх был вызван в суд на процесс московского духовенства. Суд вынес частное определение о привлечении гражданина Белавина к уголовной ответственности. После этого патриарх находился под арестом в Донском монастыре в полной изоляции от внешнего мира. Судя по многочисленным публикациям в советской прессе весной 23 года и писем от граждан, требовавших сурово покарать людоеда Тихона, власти готовились к расправе над патриархом.
Внешние гонения дополнялись внутренней бедой. И этой бедой был раскол. Не то, о котором принято говорить и по сей день, то есть разделение русской церкви на московский патриархат и русскую церковь за рубежом. Это было именно судьбоносное разделение. Но реальный раскол, так называемого обновленчества, о котором мы уже говорили в предыдущей серии.
В 1922 году обновленцы становятся эффективным оружием в руках ГПУ НКВД. 12 мая главарь раскольников протоиерей и будущий самозванный митрополит Александр Веденский вместе со священниками Александром Боярским и Евгением Белковым предъявляет находившемуся под домашним арестом Тихону ультимативное требование отречься от церковной власти.
Все это в известной степени напоминает нынешние технологии цветочных революций. Кстати, священник Александр Иванович Боярский – это родной дед замечательного русского актера Михаила Сергеевича Боярского. К чести рода Боярских следует сказать, что раскольничий митрополит Александр Боярский будет казнен большевиками 9 сентября 1937 года в Суздале. Он станет единственным, именно так, единственным иерархом раскольников, которого большевики подвергнут гонениям и насильственной смерти.
14 мая 1922 года в главной большевистской газете «Известия» появляется обновленческое «Воззвание верующим сынам Православной Церкви России», где содержалось требование суда над виновниками церковной разрухи и заявление о прекращении гражданской войны церкви против государства. 15 мая депутация обновленцев принята председателем ВЦИК Калининым, и на следующий день было объявлено об учреждении нового высшего церковного управления ВЦУ. Последнее полностью состояло из сторонников обновленчества. Первым его руководителем стал епископ Антонин Грановский, возведенный обновленцами в сан митрополита. На следующий день, чтобы облегчить обновленцам задачу овладения властью, перевезли патриарха Тихона в Донской монастырь в Москве, где с этого дня он находился в строгой изоляции. К исходу 22 года обновленцы смогли занять две трети из 30 тысяч действовавших в то время храмов.
Результатом этого захвата стало запустение этих храмов, поскольку церковный люд в обновленческие храмы не ходил. Обновленцы же закрывали храмы, передавая его государству, а сами отправлялись захватывать новое церковное здание, в котором еще имелся православный приход. Так ГПУ добивалась, по сути, добровольного, можно сказать, по просьбам трудящихся, закрытия церквей. Но еще страшнее было их содействие ГПУ в прямом убийстве священнослужителей и архиереев Патриаршей Церкви. Самым показательным было петроградское дело митрополита Вениамина.
Изъятие церковных ценностей в Петрограде началось в марте 22 года. Митрополит Вениамин благословил передачу церковных ценностей, не имеющих богослужебного употребления, на нужды бедствующих, рассматривая это решение как исполнение своего пасторского долга.
«Мы все отдадим сами», — говорил святитель. Однако голосу владыки Вениамина власти не посчитали нужным прислушаться. Они объявили, что ценности будут изъяты в формальном порядке, как принадлежащее государству имущество. Изъятие ценностей сопровождалось волнениями народа, но серьезных беспорядков, острых столкновений и арестов поначалу не было.
Но 24 марта 22 года в «Петроградской правде» было опубликовано письмо 12 лиц, организаторов обновленческого раскола. Они обвиняли все верное святейшему патриарху Тихону духовенство в сопротивлении изъятию церковных ценностей и в участии в контрреволюционном заговоре против советской власти. По этому доносу 29 мая 22 года последовал арест митрополита Вениамина. А 10 июня того же года началось слушание дела, к которому было привлечено еще 86 человек.
Святитель Вениамин на процессе был, как и всегда, простым, спокойным, благостным, убеждающим в невиновности других людей. Перед лицом ожидавшей его смерти он, обращаясь к трибуналу, произнес: «Я не знаю, что вы мне объявите в вашем приговоре, жизнь или смерть, но что бы вы в нем ни провозгласили, я с одинаковым благоговением обращу свои очи горе, возложу на себя крестное знамение», — святитель при этом широко перекрестился, — «и скажу: слава тебе, Господи Боже, за все».
5 июля 1922 года трибунал объявил приговор. А в ночь с 12 на 13 августа того же года митрополит Вениамин и вместе с ним архимандрит Сергей Шейн, миряне Юрий Новицкий и Иван Ковшаров были расстреляны на окраине Петрограда.
Среди прочих исторических мифологем, которыми заполнено сознание современного русского общества, до сих пор существует представление о том, что на компромисс с советской властью пошел патриарх Сергий. Жившие в далеком и безопасном зарубежье русские уничижительно миновали спасенное Сергием от полного физического уничтожения православия сергианством, а себя полагали неколебимыми последователями бескомпромиссного пути святителя Тихона. Но вот документ, направленный Тихоном в Верховный суд РСФСР 16 июня 23 года.
«Я действительно был настроен к советской власти враждебно. Причем враждебность из пассивного состояния временами переходила к активным действиям, как то обращение по поводу Брестского мира в 18 году, анафематствование в том же году власти и, наконец, воззвание против декрета об изъятии церковных ценностей в 22-м. Я раскаиваюсь в этих проступках против государственного строя. Я отныне советской власти не враг. Я окончательно и решительно отмежевываюсь как от зарубежной, так и внутренней монархической белогвардейской контрреволюции».
10 лет спустя местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий лишь повторит то, что уже было сделано святителем Тихоном. И надо понимать, что преступлением против церкви является разрушение канонических правил. Ни патриарх Тихон, ни наследовавший ему святитель Сергий, ни на букву от канонов церкви не отходили. Что касается физического сопротивления политическому насилию, то сможете ли вы обвинить в трусости человека, отказавшегося выйти на ринг против Николая Валуева, Кости Дзю или братьев Кличко?
Но тем интереснее то, что обновленцы, сознательно предававшие своих единоверцев в руки гонителей ради захвата церковной власти, делали это именно ради разрушения строгих канонов апостольского уклада церковной жизни.
Примирительное обращение патриарха репрессии не остановило. Репрессии против верных Христу только начинались. Самозванная иерархия обновленцев под большевистские репрессалии не попадала. 25 марта 1925 года в праздник Благовещения святейший патриарх Тихон скончался. Скончался в возрасте 60 лет. по официальным данным, от сердечной недостаточности, хотя существует весьма обоснованная версия о его отравлении. За несколько часов до смерти он произнес: «Теперь я усну крепко и надолго. Ночь будет длинная, темная, темная».